Автомат-лифтер отсчитал 10 секунд в обратном порядке, и мягкая, но властная лапа швырнула кабину с начинкой в туннель, в невообразимой дали, исходящейся в точку. Полет продолжался ровно 6 минут. Видимо, чтобы не травмировать путешественников эффектом падения в бездну планеты, стены кабины не становились прозрачными во время полета, и Филипп не увидел Шимали с разных высот. Прозвучал предупреждающий сигнал автомата, та же мягкая лапа без усилий поймала кабину и почти нежно внесла в приемный зал лифта. Дверца отошла вверх, спасатели вышли из здания лифта в шамалианский день. Филипп остановился, пораженный открывшимся пейзажем. На первый взгляд на Шимали царили два цвета — черный и желтый. Черный — почва, пологие склоны гор, полуразрушенные временем скалы, желтый — мутное небо с яркими прожилками, лес и группы каких-то построек явно земного происхождения. Со временем Филипп разобрался в оттенках шамалианского ландшафта, но в первый момент своеобразие контраста, черное с золотым, буквально потрясло его. Догнав ушедшего вперед Томаха, он подумал: «А все же костюмы делают нас чересчур похожими на участников маскарада, разве что хвостов не хватает. Действие первое. Черти спускаются в потухший ад. Вопрос: зачем?» «Слава, мне толком никто и не объяснил, почему мы здесь». «Мне тоже», — отозвался Томах. «Потерпи, эксперт. Кстати, эксперт у вас необходимо быть выдержанным, уверенным и многозначительно молчаливым. Хотя, с другой стороны, спасатели тоже люди и могут...» «Ошибаться?» — подхватил Филипп. Томах с недоумением оглянулся. «Нет, эксперт, сомневаться. Только не ошибаться». Они вошли в самый большой из желтых куполов жилого комплекса экспедиции и, миновав тамбур, очутились в круглом помещении, просторном, уютном, с настоящим солнечным светом, льющимся с небес. Весь потолок служил фоном видеопласта, отчего казалось, будто крыша купола отсутствует и внутрь заглядывает веселое земное солнце. Купол, вероятно, был кают-компанией и одновременно командным пунктом экспедиции. За полупрозрачной перегородкой, делившей помещение на две почти равные части, виднелись силуэты каких-то аппаратов, низких пультов с фиомами и мигающими индикаторами. Оставшаяся половина площади помещения была заставлена изящными столиками и всевозможной формы креслами, а у стены стояли рядом автобар и кухонный универсальный автомат модель «Комфорт 91 на 50 персон. Кают-компания была почти пуста. С двумя сдвинутыми столиками расположились гости с Тиртханкара и хозяева, хотя кто из них кто, понять было трудно. Одеты они были в такие же черные костюмы. Филипп, приглядевшись, опознал только Богданова и Тектуманидзе по глазам. Остальные черти были незнакомы. Один из них, широкий, громоздкий, встал из-за стола и пошел навстречу вновь прибывшим. «Заходите, гости дорогие, заходите смелее. Давайте знакомиться. Тарас Вернигора». «Ну, меня ты мог бы и узнать ради приличия», — сказал Томах, подавая руку. «Год назад вместе посещали секцию Тайбо». «Вай, как нехорошо!» — огорчился Вернигора. «Прости, дружище, как же это я не узнал соперника по ковру, мявшего мне бока в течение 3 лет?» «Ромашин», — представился Филипп, протягивая руку и словно попал в капкан. «Филипп — наш новый эксперт», — сказал Тектуманидзе, хотя это было не совсем верно. «А я начальник экспедиции», — сказал Вернигора. «Эксперт, вы случайно не спортсмен? Мне кажется, я вас уже где-то видел. Да и рука у вас крепкая, тренированная». «Не случайно», — сказал Филипп, чувствуя себя неловко из-за того, что все внимание казалось прикованным к нему. «Интересно, откуда видно, что я спортсмен?» — подумал он. «По глазам, что ли? Или он меня действительно видел где-нибудь на соревнованиях?» «Извини, Тарас, давай о деле», — вмешался Тектуманидзе. «Повтори еще раз те данные». «Да, о деле», — согласился Вернигора, отпуская руку Филиппа и возвращаясь к столу. «А дело состоит вот в чем. Экспедиция у нас квартирьерская, исследовательская группа немногочисленна, в ее составе всего 28 человек, а строительный отряд почти в 9 раз больше. Вы, наверное, видели с воздуха некоторые наши сооружения, имеется в виду законченные, остальные только начинают строиться. План застройки большой, экспедиция нуждается и в людях, и в технике, особенно в технике. И тут на тебе, груз с земли не приходит».
«Не понял», — удивился Томах.
«Пока мы исследовали причины исчезновения грузов на истории, точно такой же случай произошел здесь», — пояснил Богданов. «Четверо суток назад. Они решили дать пробный пуск линии. На земле старт камеры освободилась, а финиш камеры здесь, у Шимали, даже не мяукнула».
«Вот оно в чем дело. И Шалва знал об этом, но не сказал ни слова».
«Не стриги мне усы на ходу», — проворчал осуждающий Тектуманидзе, хотел по привычке погладить усы, но наткнулся на гладкую черную поверхность костюма.
«Но это еще не все», — продолжал Вернигора. «До исчезновения груза, вернее, до того, как с земли нам передали, что груз к нам ушел, мы заметили зеркала не совсем простые, но об этом я рассказывать не буду, пощупайте их сами. Ну а вслед за открытием произошел срыв транспорта с грузом».
«В таком случае нам надо проверить ретрансляционные станции, а у вас нам делать нечего».
«Кто знает», — загадочно сказал Вернигора.
«Именно после появления зеркальных перевертышей и случилась эта история с грузом, так что вполне вероятно, что они каким-то образом связаны».
«Погоди, ты же сначала говорил о зеркалах, а перевертыши что такое?»
«Это одно и то же».
«О зеркалах мы узнали уже от вас», — сказал Тектуманидзе. «С земли на спейсер пришла ТФ-депеша об исчезновении груза на Шимали. И вот мы здесь. Кстати, какого характера груз должен был к вам прийти?»